Реальна ли действительность? Преодоление мира. Экхард, я слышал, вы ведете уединенный образ жизни и много времени проводите в одиночестве. Это правда? Так было в прошлом, до публикации «Силы настоящего». Многие годы я жил отшельником. Но после выхода книги моя жизнь драматичным образом изменилась. Сейчас я много преподаю и путешествую. Те, кто знал меня прежнего, говорят: «Поразительно, раньше ты был таким затворником, а сейчас целиком в мире». Но внутри меня ничего не изменилось. Я чувствую то же, что и раньше. Тишину и внутренний покой. Однако я целиком принял тот факт, что на внешнем уровне произошли глобальные перемены. Так что теперь неверно считать, что я отшельник. Скорее наоборот. Возможно, это циклический процесс. Наступит момент, когда я опять превращусь в отшельника. Но сейчас я целиком принимаю тот факт, что все свое время провожу в общении с людьми. Иногда я уединяюсь, это необходимо между лекциями. Почему у вас возникает потребность побыть одному, и как это выглядит? Когда я с людьми, я в роли духовного учителя. Это моя функция, но не моя самоидентификация. Когда я остаюсь один, я испытываю радость от того, что я никто. Я оставляю в стороне мою функцию быть учителем. Предположим, у меня встреча с группой. Когда люди уходят, я больше не учитель. Нет больше смысла во внешней идентификации. Я погружаюсь в глубокую тишину. Мое самое любимое место – тишина. Это не значит, что я утрачиваю ее во время лекции, поскольку мои слова рождаются из измерения тишины. Но когда люди уходят, единственное, что остается – это тишина. И мне это очень нравится.
Это ваше предпочтение?
Нет, это наступившее равновесие в моей жизни, которого, возможно, не было в прошлом. Когда много лет тому назад со мной произошла внутренняя трансформация, со стороны выглядело, будто бы я утратил баланс. Такая полнота самореализации и блаженства были в том, чтобы просто быть, что у меня исчез всякий интерес к делам и общению. Несколько лет я жил в растворенности, в бытии. Я практически отошел от дел. Вполне хватало незначительной занятости, чтобы поддерживать свою жизнь. И это казалось чудесным. У меня пропал интерес к будущему. Но постепенно стал выстраиваться баланс. И он окончательно сформировался вместе с началом работы над силой настоящего. Сейчас я чувствую равновесие между потребностью побыть одному и взаимодействием с людьми, между бытием и деланием, в сравнении с прошлым, когда бытие превалировало над деланием. Блаженство, переживание глубины, красота, но для стороннего наблюдателя казалось, что я сошел с ума. Многие считали ненормальным, что я позволил развалиться всему достигнутому в жизни. Они не понимали, что все это мне стало ненужным. И вот равновесие между уединенностью и встречами с людьми. И это хорошо. Я слежу за тем, чтобы баланс не нарушался. Сейчас наблюдается некоторый уклон в делании. Мне предлагают выступить здесь, прочитать лекцию там, постоянные запросы. Но я знаю, что должен быть внимательным, чтобы не исчезло равновесие. Думаю, этого не произойдет, но все же требуется определенная бдительность.
Что вы имеете в виду, когда говорите о потере себя в делании?
Мои многочисленные переезды, преподавания, общение с людьми. Может случиться, что исчезнет тишина. Хотя не знаю. Она всегда здесь. Или может произойти психологическое истощение. Периодически я чувствую потребность вернуться к чистому единению. Когда приходится вести беседу, я позволяю словам рождаться из тишины. Таким образом, преподавательство и тишина тесно связаны друг с другом. Учение вырастает из тишины. А когда я один, есть только тишина. И это мое любимое место.
Когда вы один, много ли времени вы проводите в физической неподвижности?
Да, иногда я могу просидеть 2 часа, не выходя из комнаты, практически без мыслей. Полная тишина. Когда иду на прогулку, тоже тишина. Без ментальных обозначений воспринятому чувством. Благоговение, интерес, открытость. Это так прекрасно.
В своей книге «Сила настоящего» вы утверждаете, что основная цель мира находится не в пределах этого мира, а в его трансцендировании, то есть в выходе за пределы этого мира. Не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду?
Преодоление мира не означает отказ от него. Это не прекращение деятельности или общения с людьми. Преодоление мира означает действие и взаимодействие без поиска своего «я». Другими словами, без обогащения чувства собственного «я» за счет своей деятельности – или посредством своего общения с людьми. В пределе это означает исчезновение необходимости в будущем для своей самореализации, для ощущения полноты своего бытия. Нет поиска большей деятельности, большего обогащения своего «я», большей самореализации, большего чувства собственной значимости в мире. Без всего этого вы можете продолжать быть в мире, но вы уже не принадлежите ему. Вы больше не ищете, с чем идентифицировать себя.
Вы подразумеваете отбрасывание эгоистических, материальных отношений с миром?
Да, поскольку вы больше не ищете выгоду для своего «я». Не стремитесь не расширить его, не сделать более богатым. В обычном состоянии сознания люди ищут возможности стать собой посредством своей деятельности. Грабитель банка стремится к этому же, но на свой манер. Человек, жаждущий просветления, также стремится добавить себе состояние совершенства, завершенности, полноту бытия в будущем. Тот же самый поиск выгоды посредством своей активности. Люди ищут счастье, но в пределе они ищут самих себя. Или, можно сказать, ищут Бога. Они ищут себя там, где никогда не смогут найти, в обычном непросветленном сознании. Непросветленное сознание пребывает в вечном поиске. Такие люди от мира сего, то есть находятся в этом мире и принадлежат ему.
Вы имеете в виду, что их поиски устремлены вперед во времени?
Да, мир и время внутренне взаимосвязаны. Когда поиск самого себя во времени прекращается, вы можете оставаться в миру непринадлежаемым.
Что именно вы имели в виду, когда сказали, что цель мира заключена в преодолении мира?
Мир обещает вам самореализацию во времени. Возникает непрекращающееся стремление к этой отстоящей во времени самореализации. Много раз человек чувствует: «Да, вот оно, я достиг». Но затем понимает, что нет, еще не достиг. Стремление продолжается. В книге «Курсы чудес» хорошо сказано про эго. Ищет, но никогда не находит. Люди ищут спасение в будущем, но будущее никогда не наступает. По существу страдание рождается из неудавшихся поисков. И здесь заложено начало пробуждения. Проблеск осознания, возможно, это не тот путь. Возможно, он не приведет меня к тому, что я так страстно желаю. Возможно, желаемое не находится в будущем. Будучи потерянным в мире, человек под давлением страдания неожиданно осознает, что ответ не может быть найден ни в мирских достижениях, ни в будущем. Это важный пункт, к которому должен подойти каждый. Глубокий кризис. Мир такой, каким его знал человек, и он сам, каким он знал себя, с чем идентифицировал себя в мире. Все это утрачивает смысл. Так было со мной. Я был близок к самоубийству. Но произошло нечто. Умерло чувство собственного «я», жившего за счет идентификации с моей историей, с окружавшими меня вещами и вообще с миром. В тот же момент родилось чувство глубокой, интенсивной тишины и жизненности. Чувство бытия. Позже я назвал его «настоящее». Я осознал, кто я есть. Это знание невозможно заключить в слова. Это осознание не было результатом деятельности ума. Я ощутил, что вибрирующая жизнью тишина и есть я. Позже я назвал эту тишину «чистое сознание», в то время как все другое есть обусловленное сознание. Ум человека – суть обусловленное сознание, которое обретает форму мыслей. Весь мир, созданный обусловленным умом, представляет собой обусловленное сознание. Все, включая даже предметы, – суть обусловленное сознание. Обусловленное сознание проявляет себя как форма, и так образуется мир. Таким образом, оказаться потерянным в обусловленном мире необходимо для человечества. Такова часть его пути – оказаться потерянным в мире, потерянным в уме, который представляет собой обусловленное сознание. Затем, благодаря страданию, возникающему из-за потерянности в жизни, обретается «я» как необусловленность. Вот почему нам нужен мир, чтобы преодолеть его. И я глубоко благодарен за своей потерянности в мире. Цель мира – сделать так, чтобы вы потерялись в нем. Цель мира – порождать в вас страдания, которые кажутся необходимым условием, чтобы произошло пробуждение. Как только пробуждение состоялось, приходит осознание, что больше нет необходимости в страдании. Страдание прекращается, поскольку вы преодолели мир. Вы оказываетесь вместе, свободным от страдания. Таким выглядит путь человечества. Возможно, этот путь не каждого в этой жизни, но кажется, это универсальный путь. Я полагаю, что даже без духовных учителей и учений, в конце концов, каждый попадет туда. Но на это потребуется время.
Много времени?
Гораздо больше. Духовные учителя помогают сберечь время. Суть учения в том, что вам не требуется ни дополнительное время, ни добавочное страдание. Я говорю людям, которые приходят ко мне, вы готовы услышать, потому что слушаете. В мире по-прежнему остаются миллионы людей, которые не слушают. Им требуется еще время. Но я обращаюсь не к ним. Вы слышите, что вам не нужно больше времени, и вам не нужно больше страданий. Вы искали во времени, вы искали дальнейшего страдания. И неожиданно услышав, вам больше это не нужно, для некоторых это может стать началом трансформации. Получается, что красота духовного учения в том, что оно оберегает время жизни.
От ненужного страдания?
Да, так что это хорошо, что люди потеряны в мире. Я с удовольствием бываю в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Однажды мы формировали группу в Нью-Йорке. Я стоял и смотрел из окна. Все вокруг куда-то мчались, почти бежали. Казалось, что все были в состоянии сильного нервного напряжения, глубокого беспокойства. Конечно, это страдание, но они не осознавали свое состояние как страдание. Я подумал, куда они все бегут? Конечно же, в будущее. Им нужно попасть куда-то, что не здесь. В некую точку во времени. Не сейчас, а туда. Все бежали туда. Люди претерпевали страдания и даже не знали об этом. Но для меня само наблюдение было наполнено радостью. Я не переживал, о, их надо научить. Они находились на своем духовном пути. В данный момент это их путь. И он работает хорошо.
Часто под понятием просветления понимается конец разделения внутри самого себя, освобождение от дуальности, постоянное видение целого. Те, кто пережил подобное, утверждают, что приходит осознание, что в пределе нет разницы между миром и Богом, абсолютом, между самсарой и нирваной, между проявленным и непроявленным. Но есть и другие, которые считают, что как таковой мир не существует. Этот мир – иллюзия, совершенно лишенная смысла и реальности. Опираясь на ваш собственный опыт, скажите, мир реален или нет? Или и то, и другое вместе?
Когда я общаюсь с людьми или гуляю по городу, или совершаю повседневные действия, я воспринимаю мир как рябь на поверхности бытия. Под воспринимаемым чувствами миром и за миром воспринимаемым умом находится безбрежность бытия. Обширное пространство тишины и лишь временами всплески активности на поверхности, которые неотделимы от бытия, как волны неотделимы от океана. Поэтому в моем восприятии нет разделения на бытие и на проявленный мир. Но непроявленный мир намного обширнее, глубже, величественнее, чем события в мире проявленном. Каждый феномен скоротечен, так ускользающий, что с позиции безвременного бытия все происходящее в мире проявленном подобно игре теней. Похоже на пар или дымку. Формы постоянно возникают и исчезают. Возникают и исчезают. Поэтому для того, кто глубоко укоренен в непроявленном, проявленное легко может быть названо нереальным. Но я не называю его нереальным, так как вижу нераздельность одного от другого.
И все же он реален?
Реально бытие само в себе, которое по-другому есть чистое сознание.
Вы хотите сказать, что реальным следует называть нечто, что свободно от рождения и смерти?
Да, верно.
То, что не рождалось и потому не может умереть, только оно может быть реальностью. Но недавно вы говорили, что проявленное неотделимо от непроявленного. Значит, можно сказать, что оно тоже реально?
Да, ибо внутри всего, что рождается и умирает, находится нечто бессмертное. Сущность всего формного бессмертна. Сущность травинки бессмертна. Поэтому мир форм священен. Сфера сакрального не только чистое, непроявленное бытие. Мир форм я тоже вижу как сакральное.
Если кто-нибудь спросит вас прямо, мир реален или нет, вы ответите, что он реален, или вам понадобится утверждение с уточнениями?
Скорее всего, утверждение с уточнениями.
И что бы вы уточнили?
Что он есть временное проявление реальности.
Тогда, если мир есть временное проявление реальности, что представляют собой просветленные взаимоотношения?
Для непросветленного человека мир целиком есть то, что находится здесь. Ничего другого нет. Сознание, обусловленное пространством и временем, цепляется за прошлое, как за свою самоидентификацию, и отчаянно нуждается в мире, чтобы чувствовать себя счастливым и состоявшимся. Таким образом, мир для него великое обещание, но и великая угроза одновременно. Настоящая дилемма для непросветленного сознания. Оно разрывается между поиском самореализации в мире и постоянной угрозой, исходящей от этого же мира. Некто надеется, что найдет себя, и в то же время боится, что мир убьет его. В конце концов, так и случится. Состояние постоянного конфликта, на которое обречено непросветленное сознание, быть разрываемым между желанием и страхом. Чудовищная судьба. Просветленное же сознание укоренено в непроявленном и в пределе составляет с ним единое целое. Оно знает себя таковым. Можно сказать, нашим сознанием непроявленное смотрит вовне. Возьмите обычные формы, цветок или дерево. Если вы воспринимаете их из глубокой тишины, в состоянии повышенной пробужденности, свободной от прошлого и будущего, в этот момент они обретают глубину непроявленного. И вы более не персона в этот момент. Непроявленное воспринимает самое себя в форме. Это всегда сопровождается чувством благополучия. Затем рождаются действия. По своему качеству они отличаются от действий, возникающих из непросветленного сознания, которое всегда ищет способ защитить себя. Когда эти неуловимые драгоценные состояния наступают, мы называем их любовь, радость и мир. Все они проистекают из единства с непроявленным. Они рождаются оттуда. Человек, живущий в связи с ними, становится благословенным, в то время как непросветленный человек становится очень тяжелым. Это тяжесть непросветленности. И планета страдает от миллионов непросветленных индивидуумов. Бремя Земли приближается к состоянию непереносимости. Иногда я чувствую, как она говорит: «О, пожалуйста, довольно».
Вы предлагаете людям свой метод медитации «оставайтесь в настоящем как можно дольше». Вы полагаете, эта духовная практика может стать по-настоящему глубокой и дать освобождающую силу тем, кто еще не расстался с привязанностью к этому миру?
Я бы сказал, что сама практика обладает освобождающей силой. Освобождение возможно, если произойдет полное, безоговорочное приятие настоящего, того, что есть Сёранде. Однако я не считаю, что формальная техника приведет вас к состоянию Сёранде. Совершенное Сёранде обычно наступает в процессе повседневной жизни. Сама жизнь есть та почва, на которой это случается. Иногда возникает непроизвольное Сёранде. Появляется большая открытость, и уже затем вы переходите к духовной практике как таковой. Но независимо от того, является ли практика средством определенного внутреннего прозрения, или вы просто выполняете ее как некую технику, сама по себе она не даст освобождения.
В своей собственной преподавательской деятельности я обнаружил, что пока мир проглядывает в той или иной степени, пока есть само желание освободиться от мира, никакие духовные переживания, какими бы сильными они ни были, не приведут к освобождению.
Верно. Освобождение от желаний и есть Сёранде. Это остается ключевым. Без этого никакой объем проделанной практики и никакое количество духовных переживаний не приведут к освобождению.
Да, многие говорят, что хотели бы медитировать или заниматься духовной практикой, но их стремление не основано на готовности расстаться с чем-нибудь существенным.
Бывает, что духовная практика становится попыткой обрести для себя новую идентификацию.
Обобщая, вы хотите сказать, что подлинная духовная практика и настоящий духовный опыт подразумевают преодоление этого мира, ослабление привязанности к нему?
Да, иногда люди спрашивают меня. Это так удивительно звучит, но как вы достигли всего этого? Суть в том, чтобы сказать «да» настоящему моменту. Состояние Сёранде – тотальное «да» тому, что есть, без всякого внутреннего «нет». И совершенное «да» тому, что есть, станет преодолением мира. Тотальная открытость тому, что возникает в данный момент. Обычное состояние сознания сопротивляется, отрицает, стремится убежать, отводит взгляд в сторону.
Говоря «да» тому, что есть, вы имеете в виду не избегать, смотреть прямо в лицо?
Правильно. Приветствуйте настоящее. Заключайте его в свои объятия. Это тоже состояние Сёранде. Вот и все. Разница между мастером и немастером в том, что мастер тотально объемлет то, что есть. В состоянии несопротивления наступает мир. Дверь открыта, не проявленная здесь. Вот самый эффективный путь. Не следует называть его практикой, так как тут отсутствует время.
Для большинства людей, принимающих участие в набирающем силу движении «Восток встречается с Западом», Гаутама Будда и Рамана Махарши, один из наиболее уважаемых в наши дни последователей Веданты, являются собой бесподобные образцы окончательного просветления. Однако в свете вопроса о правильном взаимоотношении человека с миром их учения драматическим образом расходятся. Будда отрицает мир, всячески поощряет тех, кто чистосердечно готов оставить мир и следовать за ним, чтобы жить в святости, свободным от озабоченности ведением хозяйства. Однако Рамана Махарши порицает учеников, оставляющих повседневные дела для того, чтобы лучше сосредоточиться на духовной жизни. Фактически он против внешних актов отречения и призывает адептов обернуться вовнутрь себя и там искать причину своего неведения и страдания. Многочисленные его последователи утверждают, что самим желанием отречься от мира так проявляет себя эго, та самая часть нас, от которой мы стараемся освободиться. Будда же делает акцент на отречении, непривязанности, прилежании и сдержанности, как на фундаменте, без которого освобождающее прозрение не может произойти. Как вы думаете, почему подходы этих двух выдающихся духовных светил так различаются? Почему Будда поощряет своих учеников оставлять мир, в то время как Рамана призывает их оставаться там, где они есть? Существует много путей, и все они работают. Каждая эпоха вырабатывает собственные подходы, наиболее эффективные для нее и неэффективные для других условий. Мир, в котором мы живем сейчас, имеет свои особенности. В нем все проникает все. И когда я говорю «мир», я включаю сюда и человеческий ум. Человеческий ум значительно разросся со времен Будды, 2500 лет назад. Ум стал более шумным и более все проникающим. Эго росло в течение 1000 лет. Оно приблизилось к точке сумасшествия, которая в максимальной мере проявилась в 20 веке. Достаточно перечитать историю 20-го столетия, чтобы увидеть кульминацию человеческого безумия, если иметь в виду объем насилия, причиненный одними людьми другим. В наше время мы не можем уйти из мира, мы не можем сбежать от ума. Нам следует войти в состояние сёренды и пребывать в этом мире. Этот путь кажется наиболее эффективным для настоящего времени. Во времена Будды отойти в сторону от мира было проще, чем сегодня. Человеческий ум был не таким все заполняющим. Но причина, по которой Будда проповедовал вести жизнь, не привязанную к дому, была в том, что он чувствовал, что домашнее хозяйство делает человека озабоченным, беспокойным, и в этих условиях ему труднее жить в святости. С точки зрения возросшего ментального шума и нарастающего безумия мира, совершенно верно, что он вел бездомный образ жизни и поощрял учеников делать то же самое. Он имел свои доводы, и в конце концов мы не знаем, почему Будда делал акцент на удалении от мира, вместо того, чтобы сказать, как Рамана Махарши, «делай это, пребывая в миру». Мне кажется, что для сегодняшнего времени наиболее эффективным путем будет сёренда, принятие мира таким, каков он есть, чем пытаться удалить себя из него, чтобы затем создать новые структуры, которые помогли бы легче принять этот мир. Возникает противоречие. Вы сначала создаете новую структуру, а затем принимайте мир. Почему бы не принять его сейчас? Нет нужды ничего создавать, чтобы проще было пребывать в состоянии сёренды. Потому что тогда это уже будет не сёренды. Я провел некоторое время в буддийских монастырях и видел, с какой легкостью ученики оставляют старое имя и принимают новое, бреют голову, облачаются в свои одеяния. Вы хотите сказать, что один мир отрицается ради другого? Одна самоидентификация сменяется другой, одна роль отбрасывается и принимается другая. По существу никакого отказа не происходит. Да, так. Поэтому делайте там, где вы есть, прямо сейчас. Не надо искать особого места или определенных условий, или подходящей ситуации. Делайте здесь и сейчас. Там, где вы есть, место для сёренды.
В вашей ситуации вы можете сказать «да» тому, что есть, и это станет основанием для всех дальнейших действий.
Сегодня многие учителя и учения утверждают, что само желание отречься от мира есть выражение эго. Ваше мнение на этот счет?
Желание отречься от мира снова все то же желание достичь некоего состояния, которому вы не обладаете сейчас. Ментальная проекция желаемого состояния. Те же поиски себя в будущем. И в этом смысле это выражение эго. Подлинное отречение заключается не в желании отречения. Оно проявляется как сёранды. Вы не можете желать сёранды, потому что оно тогда перестает быть сёранды. В некоторых людях сёранды наступает спонтанно. Они даже не знают, как назвать это состояние. Я встречал много людей, пребывающих в состоянии открытости. Многие, кто приходит ко мне, уже в состоянии великой открытости. Достаточно нескольких слов, и в них возникает вкус сёранды, проблеск. Он еще не продолжительный, но не в состоянии открытости.
А что вы скажете о спонтанном зове сердца оставить этот мир, всю его фальшь и иллюзии, все, что базируется на эгоистических материальных отношениях? Например, когда Будда решил «я должен покинуть свой дом», трудно сказать, что это было эгоистическим желанием, если судить по результату. Иисус тоже говорил «следуй за мной, пусть мертвые хоронят своих мертвецов».
Здесь имеет место осознание фальши как фальши, которая по большей части внутренняя вещь. Распознание фальши идентификацией, распознание ментального шума. Все, с чем была идентификация, ментальный образ «я», оказалось фальшью. И это прекрасно, такое распознавание. Затем может родиться действие. Возможно, вы заметите, как фальшь выражает себя в обстоятельствах вашей жизни, и вы захотите покинуть свой дом. Или нет. Но осознание и ослабление связей со всем фальшивым и иллюзорным происходит прежде всего внутри.
Будда и Иисус – два примера внешнего проявления этого внутреннего осознавания.
Да, нельзя предугадать, что произойдет из этого внутреннего осознания. С Буддой это случилось в зрелом возрасте, когда он неожиданно обнаружил, что люди стареют, становятся больными, умирают. Это было так мощно, что он посмотрел внутрь себя и сказал, что все лишено смысла, если все таково.
Но все же он был вынужден покинуть свое королевство. Он мог бы сказать «существует только здесь и сейчас», и все, что требуется, это принять безо всяких условий, это здесь и сейчас. Полагаю, результат был бы совсем иным. Он мог бы стать просветленным правителем.
В тот момент он еще не знал, что единственное необходимое – это сёранды.
Когда Иисус позвал рыбаков оставить их семьи, изменить образ жизни и следовать за ним, и когда Будда ходил из города в город и призывал людей оставить все, их практика сёранде выражалась в действительном отречении от мира, в говорении «да» Иисусу и Будде. Очевидно, последователи должны были отказаться и от всех внутренних привязанностей. В таком случае оставить все становится не только метафорой внутреннего трансцендирования, но буквально нужно оставить все.
Некоторые могут сменить свое привычное окружение или род деятельности, но главное, смогли ли они разглядеть фальшь внутри? Если нет, то внешнее отречение будет лишь замаскированной формой дальнейших поисков себя.
Мой последний вопрос будет о взаимоотношении между вашим пониманием просветления и вовлеченностью в мир. В иудаизме полная вовлеченность человека в мирскую жизнь рассматривается как реализация его духовного предназначения. Только проживая с открытым сердцем заповеди Писания, может быть реализован духовный потенциал, заключенный в человеческой расе. Дэвид Ариэль пишет: «Мы заканчиваем работу по созиданию. Бог нуждается в нас, поскольку только мы можем улучшить мир». Многие учения, ведущие к преодолению дуальности мира, подобно вашему, делают акцент на индивидуальном просветлении. Трансцендирование, преодоление мира выглядит ключевым моментом. Но наши иудейские братья, похоже, призывают нас совсем к противоположному – о духотворении мира посредством преданного, полносердечного участия мужчин и женщин в нем. Выходит, что недуалистические учения о просветлении лишают мир нашего полнокровного участия в нем. Само понятие преодоления мира, не грабит ли оно мир, забирая у него нашу потенцию, как детей Господних, в духотворении его? Нет. Потому что правильные действия могут проистекать только из этого состояния преодоленности мира. Всякая другая активность провоцируется эго и будет иметь кармические последствия. Вызванное к жизни эго означает, что присутствует скрытый мотив. Например, если вы в своих глазах будете выглядеть безупречным духовным человеком, это обогащает ваш образ «я», и вы чувствуете себя хорошо. Другой пример – ожидание награды в будущем, в следующей жизни или на небесах. Если действие имеет скрытый мотив, оно утрачивает качество чистоты. Не может быть подлинного излияния любви, если мир не преодолен. Поскольку тогда у вас не будет связи с той сферой, где рождается любовь. Чистые действия – незапятнанное эго? Да, сначала осознанность и освобождение, затем проистекающие из них действия. Оно будет чистым, безупречным. Во всяком случае, не будет вызывать кармических последствий. В противном случае – как бы ни были высоки идеалы, наше эго будет укрепляться нашими благими деяниями. К сожалению, вы не сможете в совершенстве исполнить заповеди, пока не освободитесь от эго. Очень мало кто действительно свободен от него. То же самое и среди людей, старающихся следовать учению Христа. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – одна из главных заповедей Иисуса. Но вы не сможете исполнить этот завет, как бы вы ни старались, если не знаете, кто вы есть на самом глубинном уровне. Любить ближнего, как самого себя, означает, что ближний есть вы сам. Признание этого единства и есть любовь. Путь постепенного пробуждения. Мы живем в невероятное время, когда все больше и больше людей пробуждаются в жизнь, пространство бытия, доступное в настоящем. Мы готовы перестать цепляться за образ «я», проистекающий из мыслей, и обнаруживаем себя чем-то гораздо большим. Да, тысячи лет мы жили в идентификации с обусловленным умом, порождающим образ нашего маленького «я». Нечто в своем пределе иллюзорное, всегда сражающееся, боящееся, испытывающее неудобства, в постоянном конфликте с собой и окружающими.
Сейчас мы вновь открываемся своему природному состоянию единости с бытием, единости с безграничной сферой сознания, или даже с самим разумом универсума, в котором думающий ум — лишь крохотный аспект. Речь идет о сфере внутренней тишины, откуда рождаются состояния, делающие жизнь стоящей, чтобы жить, творчество, душевный покой, радость, любовь.
В состоянии необусловленности каждый приходит своим путем. С вами это произошло спонтанно. Я же в свое время получила начальную духовную инициацию. Затем последовало многолетнее путешествие, в течение которого я наблюдала за своим обусловленным умом и ослабляла привязанность к нему.
Для большинства людей это постепенный процесс, такой, как был у вас. Это измерение проступает изнутри. Оно хочет проявиться. Со мной все произошло неожиданно в 29 лет. В самый разгар суицидальной депрессии, когда я обдумывал способы покончить с собой. В мозгу вертелась одна и та же мысль. Я не могу больше жить с самим собой. Неожиданно я осознал всю странность этой мысли. Если я не могу жить с самим собой, значит, должно существовать два «я». Я сам и я тот, с кем я не могу больше жить. В этот момент мое сознание преодолело идентификацию с несчастным, глубоко обусловленным и всего боящимся «я». Разрыв оказался настолько полным, что это ложное, страдающее «я» схлопнулось, как надувная игрушка, из которой вытащили пробку. Осталась подлинная природа моего «я», как вечно присутствующее «я есть», чистое сознание вне идентификации с формой. На следующий день я проснулся в блаженстве, которое со временем то усиливается, то ослабевает, но на глубинном уровне чувство душевного покоя не покидает меня с тех пор.
Что вы считаете главным препятствием на пути к необусловленному сознанию?
Неспособность остановить поток мыслей. Это чудовищное несчастье. Но мы не считаем его за таковое, поскольку каждый страдает от него. Непрекращающийся ментальный шум рассматривается как норма. Но он не дает обнаружить область внутренней тишины, неотделимую от бытия. Он также создает ложное, умом сконструированное «я», за которым как тень следует страх и страдание.
В моем случае обусловленный ум был переполнен страхом. Я пыталась различными способами освободиться от него, но это делало меня еще более зажатой и отгороженной от жизни. Только когда я научилась наблюдать за работой мыслей, я снова стала спокойной и открытой жизнью.
Быть открытым означает никак не интерпретировать настоящее. Это состояние свободы. Позволяя текущему моменту быть таким, каков он есть, без ожиданий, что он должен быть другим, вы открываетесь колоссальной энергии, заключенной в настоящем. Она всегда здесь, но находится под спудом. Подключение к ней никак не связано с обстоятельствами, в которых вы находитесь. На практике для большинства людей это происходит, когда их внешние обстоятельства подошли, так сказать, к критической точке. В такие моменты вы просто вынуждены позволить настоящему быть таким, каково оно есть.
В моей книге я делаю акцент на возврате к своим чувствам, поскольку для меня они явились дверью для вновь вхождения в бытие. Как только люди оставляют в стороне деловую сторону жизни и начинают развивать свои чувства, они снова пробуждаются к чистой радости,
заключенной в сейчас.
Осознание своих чувств является проходом в настоящее, дверью в состояние присутствия в настоящем. Это подразумевает, что в пробужденной осознанности ум стихает. Состояние осознанности, свободное от мыслей, наиболее ценное, что может случиться с вами. Некоторые переживают его спонтанно в момент угрозы их жизни или вследствие физического истощения, или сталкиваясь с красотой. Постепенно они начинают осознавать, что по своему желанию могут входить в это состояние.
Для меня самым сложным было установить баланс между открытостью и защищенностью, между памятованием и прощением. Печально наблюдать, как ты практикуешь подключенность к бытию, а обусловленный ум опять все превращает в проблему.
Проблемы – суть сама структура обусловленного ума. Ему нужны проблемы, чтобы поддерживать свое существование и держать все под контролем. Но он никогда не скажет об этом открыто. Ум говорит: «Я хочу избавиться от проблем», но на деле он только создает их. Когда вы видите, что нарастают проблемы, спросите себя: «Какие проблемы в настоящем?» Это быстрый способ перевести себя в состояние пробужденности. Затем станьте восприимчивы к настоящему и посмотрите, реально ли ваши проблемы.
И, как правило, нет. Сейчас я могу с нежностью наблюдать за своим воюющим умом. Думаю, что причиной тому является моя открытость. Я благодарна своему уму, который изо всех сил старался уберечь меня от опасностей до тех пор, пока мое сознание не достигло уровня, когда я поняла, я в безопасности.
Осознание, что в настоящем нет проблем, самое революционное событие из всех. Иногда ум неверно истолковывает его и говорит, что вы уклоняетесь от реальности, перестав концентрироваться на проблемах. Конечно же, нет. В жизни всегда будут вызовы. Способность принимать вызовы значительно возрастает, если внимание целиком в настоящем и не отвлекается на сопротивление. Спросите себя: могу ли я предпринять что-либо в данный момент? Если да, то действие происходит. Или же ничего сейчас сделать нельзя? Тогда настоящее принимается таким, как есть. И это значительно упрощает жизнь. Вызовы жизни не превращаются в проблемы, и вся тяжесть повседневности уходит.
Еще в моем пробуждении чрезвычайную роль сыграло несопротивление происходящему.
Приветствие всего, что возникает в данный момент, представляет собой предельную духовную практику. Если вы практикуете только это, вам больше нет необходимости читать новые книги наставлений или изучать те или иные техники медитации. Приветствие всего, что возникает в данный момент вовне и внутри вас, приносит освобождение. Обусловленный ум будет убеждать не делать этого, поскольку он считает, что только в результате сопротивления обретается свобода. Верно как раз противоположное. Посредством сопротивления вы все больше и больше застреваете в проблемах. Когда вы перестаете слепо верить уму, вы осознаете, что наиболее быстрый способ, чтобы произошла трансформация, это приветствовать то, что есть. Тогда жизнь получает возможность свободно течь сквозь вас. Обусловленный ум больше не препятствует ей.
Когда мы говорим о необходимости культивировать настоящее, легко подумать, что мы отбрасываем в сторону ум и его полагание на прошлое и будущее. Вовсе нет. Ум очень изысканный инструмент, необходимый для маневрирования в жизни. Но для большинства из нас он заслоняет собою саму жизнь.
Идентификация с умом – причина страдания. В этом случае ум обретает свойство навязчивости. Ум – прекрасный инструмент, помогающий нам выразить, что возникает на глубинном уровне. В повседневной жизни мы нуждаемся в прошлом и будущем, но не нужно превращать их в свою самоидентификацию. Это иллюзия – связывать свое «я» с прошлым. Другая иллюзия – связывать свою самореализацию с будущим. «Я должен стать кем-то, стать более состоявшимся, и когда-нибудь я достигну этого». Даже просветление превращается в иллюзию, если вы ожидаете его как свое будущее состояние. Взращивая настоящее, вы помните события прошлого, но вы изымаете из него поиски себя. А будущее вы используете в сугубо практических целях. Исчезают цепляние и хватание, инструменты не самореализованности.
Чем больше я укореняюсь в настоящем, тем большую радость испытываю. Мое тело сияет, когда я становлюсь внутренне мягче и еще больше открываюсь жизни.
То, что вы описываете, я называю внутренним телом. Некоторые называют его светящимся телом. Каждая клеточка тела переживает особую жизненность. Пребывание в настоящем не есть состояние из головы. Всем своим существом вы участвуете в бытии.
Когда я слушала вас прошлым летом, я оставляла слова в стороне и открывалась навстречу этому телу света.
Когда говоришь из тишины, слова несут особую вибрацию, особую энергию трансформации. Слова, как таковые, отходят на второй план. Важна передающаяся энергия, вернее, тишина, которая в глубине слов. Вот самый великий учитель.
На какой мысли вы бы хотели, чтобы мы расстались?
Некоторые считают, что жить в настоящем трудно. Верно как раз другое. Трудно жить, не пребывая в настоящем. Трудна, так сказать, нормальная жизнь. Приветствовать настоящее все равно, что приветствовать саму жизнь, так как настоящее неотделимо от нее. Поэтому не делайте из настоящего врага. Подружитесь с ним. Другими словами, принимайте каждый момент и все, что он заключает в себе, как будто бы это и был ваш выбор. Тут же жизнь станет за вас, вместо против вас. Затем наблюдайте, как начнет разворачиваться чудо жизни.